Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Расследование отравления Александра Литвиненко, немецкий след, британская версия. Каким образом перемещался по Европе радиоактивный полоний? Голодовка Александра Козулина вызвала дипломатические осложнения в Совете Безопасности ООН. Как чувствует себя заключенный белорусский оппозиционер? 25 лет назад в Польше введено военное положение. Реальна ли была опасность советского вторжения? Такие вопросы поставила перед нами среда, 13 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Гамбурге, точнее, специально созданная полицейская группа под кодовым названием «Третий человек» продолжает расследование дела о радиоактивных следах полония-210, который оставил в городе встречавшийся с Александром Литвиненко Дмитрий Ковтун. В следственных действиях принимает участие около 300 человек. Генеральная прокуратура России заявила сегодня о том, что готова оказать содействие правоохранительным органам Германии, которые расследуют уголовное дело в отличие в отношении российского предпринимателя. Прокуратура Гамбурга подозревает Ковтуна в незаконном ввозе на территорию страны радиоактивных материалов. Подробнее об этой теме корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Появились сообщения о телефонном интервью Дмитрия Ковтуна германскому спутниковому телеканалу «Шпигель ТВ», в котором Ковтун принес извинения жителям Гамбурга за ненамеренно причиненные неприятности, а также высказал предположение, что мог, так сказать, подхватить радиацию от самого Литвиненко при первой встрече с ним в октябре. Я обратился к представителю полиции Гамбурга по работе с прессой Андреасу Шопфлину с просьбой прокомментировать эти заявления. Правдивость содержащихся в интервью сведений мы, конечно, пока не можем оценить. Мы будем все сказанное проверять и включим в сферу своего расследования в совместной работе с английскими службами. Следователи проверяют также факт дачи Дмитрием Ковтуном телефонного интервью вчера вечером и правдивость опубликованных от имени Ковтуна высказываний. Сегодня Первый канал немецкого телевидения показал видеоматериал, в котором человек за пультом на первом российском телеканале разговаривает, как надо верить, с Ковтуном по-русски. Видимо, это и было то интервью, которое ошибочно приписали немецкому телеканалу. Ковтун сообщил об улучшении состояния своего здоровья, а на вопрос о его отношении к обвинениям в его адрес... Сказал, что давно уже в Германии привык консультироваться с адвокатами и знает, что в этой стране его не могут обвинить в соучастии в отравлении Литвиненко, а только во ввозе полония в страну. На запрос первого немецкого телеканала представитель прокуратуры в Москве заявил о готовности сотрудничать с немецкими следователями, но сказал, что пока заявки от них не поступало. Это противоречит немецким полицейским сообщениям. На мои вопросы об ответах из Москвы, в частности, об ответе на запрос по самолету Аэрофлота, которым Ковтун прилетел в Гамбург из Москвы, представитель полиции ответил, что пока на эту тему из России ничего не поступало. Попытки немецких следователей нарисовать для себя портрет Дмитрия Ковтуна, прожившего 12 лет в Гамбурге, затруднительны. Сам он называет себя бизнесменом, занимающимся консалтингом западных фирм, желающих выйти на российский рынок. В немецко-российских организациях Гамбурга его никто не знает, и никто не может назвать его в качестве партнера. Ни в одной из форм регистрации бизнеса или занятий в Гамбурге Ковтун не регистрировался. Стало известно, что Ковтун работал официантом в Гамбурге в итальянском ресторане на берегу Эльбы. Многие статьи в немецкой и зарубежной прессе обсуждают вопрос, был ли Ковтун шпионом. Сам он отрицает работу на КГБ или ФСБ. Многое говорит, однако, о том, что мы имеем дело, скорее всего, с легендой. Странно выглядит, по мнению наблюдателей, фигура его состоятельной тещи, в доме у которой он так же, как и в квартире бывшей жены, ночевал. Русская немка Элеонора В., психиатр по профессии, ранее работала в клинике. Она живет вместе с Хартмутом К., коммерсантом, владельцем разнообразной недвижимости, в том числе и владельцем дома, в котором снимали квартиры Ковтун и его бывшая жена. Дом этот по-прежнему опечатан. Газеты гадают, какую роль в этой истории играет бывшая жена Ковтуна. Из полицейских кругов просочилась информация, что по результатам обыска у бывших супругов в последние дни октября общей была не только посуда. Ковтун, который, по его словам, вернулся в 2003 году в Москву, сохранил вид на жительство и продолжал оплачивать на первом этаже квартиру со входом в ныне нефункционирующую пивную. Другого Дмитрия Ковтуна рисует, давший интервью одной из гамбургских газет, русский Алексей Д., который знает Ковтуна давно. Он говорит, никогда не смог бы Дмитрий быть сознательным игроком такой истории. Возможно, он мог быть по наивности втянут в нее и мог оказаться полезным идиотом для истинных игроков. Конец цитаты. По поводу того, что Ковтун был бизнесменом и занимался консалтингом, Алексей улыбается. Он говорит, Дмитрий был скорее тем, кого называют продавцами воздуха. Первые годы он вовсе не работал, жил на пособие. Затем 2 года работал официантом и пытался организовывать крупные сделки в сфере импорта-экспорта, но всегда терпел неудачи. Когда у него появлялись деньги, он тратил их на алкоголь или покупал себе пиджаки и костюмы от Гуччи или Версачи. Потом у него снова не было денег даже на еду. Он до сих пор должен многим друзьям в Гамбурге. Конец цитаты. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Российская генеральная прокуратура, которая также проводит расследование гибели Александра Литвиненко, заявила о намерении допросить в Лондоне Ахмеда Закаева, чеченского оппозиционного политика, и Бориса Березовского, опального олигарха. По словам Закаева, он готов встретиться с любым, кто пытается провести объективное расследование гибели Литвиненко и не опасается за свою безопасность при встрече с представителями генеральной прокуратуры. Борис Березовский выразил готовность встретиться с российскими следователями при выполнении 2 условий. Вот что он заявил радио «Свобода».
Я уже неоднократно говорил, что я хочу такие условия, чтобы российская власть, в лице, в данном случае, российской прокуратуры, не оказывала сопротивления яркого расследования этого преступления, что мы сейчас наблюдаем, да, там ограничивается встреча с свидетелями, с подозреваемыми, там и так далее, и так далее. И все это происходит на глазах у всех, и в том числе у меня на глазах. Так вот, для того, чтобы исключить всякие варианты причин, почему генпрокуратура противодействует Скотланд-Ярду, я сказал, что да, если это причина мешать Скотланд-Ярду, я имею в виду моя встреча с российскими следователями, то я эту причину, безусловно, снимаю. И я сформулировал, безусловно, это совсем простые условия нашей встречи. Первое, эта встреча не может состояться в российском посольстве, поскольку я не доверяю российской власти, которая готова на любые провокации, в том числе на убийство, у меня в этом никаких сомнений нет. И второе, те люди, которые со мной будут встречаться, представители генеральной прокуратуры, должны быть опрошены с одной стороны, а с другой стороны должны быть следованы с представителями Скотланд-Ярда на предмет наличия у них отравляющих веществ, в том числе радиоактивных. Я уж не знаю, как они там себя защищают, но знаю, что они других умеют убивать с помощью радиоактивных ядов. И на наличие оружия при них. Вот если эти условия будут выполнены, то у меня нет никаких противоречий, чтобы встретиться с представителями российской генпрокуратуры.
Борис Березовский отказался комментировать свое сотрудничество с британской полицией по делу Литвиненко и говорить о том, давал ли он показания сотрудникам Скотланд-Ярда. Еще одна история, связанная с российско-британскими отношениями в широком контексте истории со гибелью Александра Литвиненко. Британские дипломаты выражают возмущение в связи с преследованиями в Москве посла Соединенного Королевства Энтони Брентона членами организации «Наши». Члены этого прокремлевского движения еще в июле этого года после участия Брентона в форуме российских оппозиционных организаций «Другая Россия» потребовали от британского посла извинений за его поддержку политической оппозиции. Они каким-то образом, как подозревает британская пресса, с помощью сотрудников ФСБ достали рабочее расписание посла, и теперь комиссары наших преследуют Брентона повсюду, окружают его дом и здание посольства, блокируют посольскую машину, срывают собрание. До одной из встреч ворвавшиеся в зал молодые люди стали раскачивать стул, под которым сидел дипломат, на котором сидел дипломат. Как отмечает издание, в Британии это свидетельствует о возросшей опасности нападения на Брентона. Обозреватели ставят всю эту историю в контекст общего ухудшения российско-британских отношений. Из Москвы только что вернулся бывший британский посол в Советском Союзе и России Сэд Родерик Брэтвейт, который встречался с нынешним послом. Корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына попросила Брэтвейта прокомментировать эту ситуацию с точки зрения международных дипломатических норм.
Это не принято между цивилизованными государствами. Правительство, любое правительство должно хранить посла, его деятельность, его персону. А, конечно, бывают демонстрации везде, во всех цивилизованных столицах мира. Были во время апартеида в Лондоне перед посольством Южной Африки. Но полиция тогда не допускала демонстрантов ближе к, скажем, 20 метров от посольства. И было то же самое в советское время перед посольствами Англии и Америки. И это нормально. Но то, что ненормально, что никто не вмешивается со стороны власти, когда подходит так близко к персоне посла, когда публикует его программу по веб-сайту, это уже касается личной безопасности самого посла. И таких прецедентов я не знаю ни в Советском Союзе, ни в Англии. Единственный прецедент, который я знаю, был во время культурной революции в Китае, когда было еще хуже с посольством Великобритании в Пекине. Я не думаю, что российское правительство хочет следить за такими прецедентами.
По вашему опыту и ваши знания, это как-то отражает это преследование британского посла, отражает отношения между Великобританией и Россией сейчас?
Ну, вы знаете, отношения между двумя странами могут быть разными. Но это одно. Но все-таки, чтобы дипломатические связи можно было нормально и спокойно существовать и работать, такого не бывает. Мы можем не любить то, что делает русское правительство, и русское правительство может не любить то, что делает британское посольство. Но это на другом уровне. Это на уровне политических отношений между государствами. А то, что происходит сейчас, это не вкладывается в эту рамку.
А что предписывает дипломатический протокол в таких случаях?
Это тоже не имеет большого значения. Принято между государствами сохранять персону посла. Есть, конечно, Венская конвенция, которая регулирует эти вещи, но это не самое важное. Есть принцип и есть практика. Когда говорят, что эти наши, они только, у них есть свобода мнения, свобода слова, они только выражают свое мнение. Ну, они пусть они выражают свое мнение, но не этим способом.
Отразится ли все это на будущих отношениях Великобритании и России?
Конечно, это осложняет, это будет осложнять, но все как русского МИДа.
Энтони Брентон заявил, я процитирую, даже если согласиться с тем, что Кремль не контролирует наших напрямую, степень влияния Кремля такова, что он мог бы остановить их, если бы захотел.
Ну, я вхожу в эту проблематику. Я не знаю, контролирует или не контролирует. Это несущественно. Существенно то, что русское правительство имеет обязанность. Но это их проблема.
Говорил бывший посол Великобритании в Советском Союзе и России сэр Родрик Брэтвейт. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Ну а сейчас в эфире «Свободы» программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 13 декабря. Дипломатический демарш российского представителя в ООН Виталия Чуркина, покинувшего заседание Совета Безопасности в знак несогласия с попыткой американской делегации обсуждать соблюдение прав человека в Беларуси, вызвал оживленные комментарии в международных кругах. Наблюдатели уточняют, чем именно было вызвано обращение к России, предложение американского дипломата позаботиться о судьбе одного из лидеров белорусской оппозиции Александра Козулина. Принципиальный противник режима Лукашенко Козулин, отбывающий длительный срок тюремного заключения, в течение 53 дней проводил голодовку, добиваясь выполнения ряда своих требований. Одно из них – обсуждение в правозащитной плоскости ситуации в Беларуси в Совете Безопасности ООН. После того, как это и другие требования оппозиционера было выполнено, Козулин, которого международные правозащитные организации считают узником совести, прекратил голодовку. Подробнее об инциденте в ООН корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рынов.
Хотя отличавшийся твердостью Джон Болтон ушел с поста исполняющего обязанности постоянного представителя Соединенных Штатов в ООН, Америка продолжает свою жесткую линию в Совете Безопасности. Вчера после дебатов по Ливану и Кот-де-Вуару должно было начаться обсуждение иранской проблемы. Но перед этим американский представитель в ООН Уильям Бренцик поднял вопрос о нарушении прав человека в Беларуси. Газета «Вашингтон-Пост» прямо увязывает это выступление с голодовкой, объявленной в белорусской тюрьме лидером белорусской оппозиции Александром Козулиным. Американский дипломат на закрытой сессии Совета Безопасности призвал коллег обратить серьезное внимание на антигуманные действия белорусского правительства, которое подавляет демократические свободы. В ответ российский представитель Виталий Чуркин заявил, что этот вопрос не имеет никакого отношения к повестке дня и покинул заседание. Как пояснил один из российских дипломатов, Чуркин посчитал, что обсуждение иранской проблемы после заявления о Беларуси не могло быть конструктивным. Скорее всего, обсуждение проекта резолюции по иранской ядерной программе будет в очередной раз перенесено. В американских дипломатических кругах полагают, что российская делегация просто использовала заявление американского представителя, чтобы под этим предлогом лишний раз оттянуть обсуждение резолюции по Ирану. Вашингтон никогда не скрывал, что намерен поднять вопрос о Беларуси в Совете Безопасности, и американская сторона категорически отвергает обвинение в том, что будто бы намеренно спровоцировала реакцию России. «Это глупое обвинение», — сказал американский дипломат Алехандро Вульф. А представитель американской миссии при ООН Ричард Греннелл назвал Беларусь «диктатурой в центре Европы», и этот вопрос требует обсуждения в Совете Безопасности. Вот как комментирует демонстративный уход полномочного представителя России в ООН американский политолог из правозащитной организации «Дом свободы», директор исследовательских программ Кристофер Уолкер. Позиция, которую российское правительство демонстрирует в международных организациях, таких как ООН, СБСЕ, Совет Европы и других, очень далека от демократических стандартов этих организаций. Поэтому для меня не была сюрпризом несколько театральная реакция господина Чуркина на критику режима Лукашенко. Это вполне вписывается в российскую стратегию по блокированию обсуждения вопросов о правах человека и принципах демократии как в самой России, так и в странах-союзниках, прежде всего в Беларуси. Надо отдать должное последовательности такой позиции. Она становится все более интенсивной и приобретает все более явные очертания. Так считает Кристофер Уолкер, директор исследовательских программ правозащитной организации «Дом свободы». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
О состоянии здоровья Александра Козулина я беседовал с его супругой Ириной, координатором общественного комитета «Свободу политзаключенным в Беларуси».
Слава Богу, вчера удалось поговорить с мужем по телефону. Он сказал, что все в порядке, что он самостоятельно выходит из голодовки. И сказал еще такую фразу: «Это так прекрасно, когда жизнь вливается в тело». Сегодня утром я звонила в колонию, но разговаривала уже с заместителем начальника. Он говорит, что все как бы и нормально, анализ крови в порядке.
Вам известны причины, по которым ваш супруг принял решение о прекращении голодовки? Раньше он заявлял о том, что не намеревается ее прекращать.
Да, конечно. Просто все три условия были выполнены. Все эти три условия были политическими. Два из них касались Политсовета Объединенных Демократических Сил Беларуси. И одно было обращено к странам с просьбой поставить вопрос о нарушении прав человека в Беларуси на Совете Безопасности ООН.
Средства массовой информации белорусские каким-то образом сообщают о ситуации с вашим мужем?
У нас есть просто, даже не хватит пальцев одной руки для того, чтобы перечесть газеты, которые вообще время от времени пишут о Козулине. Основные средства массовой информации, которые распространяются массовыми тиражами, а также телевидение, даже фамилию Козулина не называют, и очень много народа в Беларуси не знает, что он осужден на 5,5 лет и что он голодает.
Последнюю неделю голодовки вашего мужа была кампания общественной поддержки этой его инициативы. Вы как-то общались с ними, с этими людьми?
Я вообще сообщаюсь с большим количеством людей, и мне звонят очень много народу, и переживали, и просили, чтобы я уговорила Александра остановить голодовку. И я им отвечаю, что вы не туда обращаетесь, не ко мне нужно, не к нему, а нужно делать массовые акции, как, например, вот 500 человек, которые присоединились к Александру и сделали однодневную голодовку. Точно так же очень признательны людям, которые вышли на площадь вот совсем недавно, в воскресенье, в День защиты прав человека. Я уже приехала к людям, которых захватили в автобус.
Когда у вас есть надежда увидеть мужа?
Вообще-то у нас есть в запасе долгосрочное свидание. И мы с Александром договорились в письмах, что это будет либо на старый Новый год, либо где-то сразу после Нового года. Наше свидание будет зависеть от состояния его здоровья.
Вам что-то известно о политических планах вашего мужа? Каким-то образом вот эта голодовка меняет что-то в стратегии его поведения?
Этого я пока не знаю, потому что мы с ним это не обсуждали. По телефону, когда мы разговаривали, нас предупредили, что если будете говорить о политике, то прекратят разговор.
Говорила супруга Александра Козулина Ирина. В белорусских оппозиционных кругах активно комментируют итоги голодовки оппозиционного лидера. Корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней обращает внимание на то обстоятельство, что даже после столь тяжелого физического воздействия оппозиционному политику не разрешена встреча с женой.
Один из тех, кто в Беларуси не скрывает своей ностальгии по советской родине, это белорусский президент Александр Лукашенко. Белорусский лидер неоднократно повторял, что был категорически против распада СССР. Называет происшедшее жесточайшей ошибкой и трагедией для наших народов.
Я приношу свои извинения за техническую ошибку. Сейчас мы послушаем материал Игоря Корнея. Итак, о том, как воспринимается в белорусских оппозиционных кругах последствия голодовки Александра Козулина.
На встречу с подзащитным 15 декабря будет допущен лишь адвокат политика Игорь Рынкевич. Бывший политзаключенный, экс-руководитель парламентской группы «Республика» Сергей Скребец недавно освободился из той же колонии, где отбывает наказание Александр Козулин. По словам Скребца, для полного выхода из голодовки Козулину потребуется не меньше 2 месяцев. Тем не менее, уточняет оппозиционный политик, полностью восстановиться в тюрьме после голодовки практически невозможно. И если Козулина не освободят, последствия могут быть для него очень серьезными. К слову, сам Скребец также более месяца голодал в знак солидарности с Александром Козулиным. Один из авторитетных белорусских политиков, экс-председатель Национального банка Белоруссии, доктор экономических наук Станислав Богданкевич, считает, что своей цели Александр Козулин добился.
Это проявление героического духа, самопожертвования. Я не считаю, что это бесполезно. Увидел, что заранее, может быть, надо ставить достижимые цели, собрать Совет Безопасности белорусского. Вопрос в этой цели недостижимы. Реально достижимы объединение той же оппозиции, совместное выступление против режима, допуск оппозиции к государствам СМИ в Беларуси. Поэтому если уже страдать за такие вот цели, это было бы больше оценено. Это не является осуждением его поступка. У нас мало буйных, не хватает тех, кто готов самопожертвовать. Очень много интеллигенции, теоретиков, которые все знают и пишут как надо, а сами в стороне, как правило. А он нашел мужество, принял решение, поставил на кон свою жизнь и чего-то в широком макроплане он добился.
Экс-кандидат президента Белоруссии Александр Козулин голодал 53 дня. За это время он потерял более 40 килограмм веса. Как неоднократно заявлял Козулин, своей акцией протеста он хотел привлечь внимание международного сообщества к ситуации с правами человека в Белоруссии. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 13 декабря. И вот главные темы второй половины часа. 25 лет назад в Польше введено военное положение. Реальна ли была тогда опасность советского вторжения? Дискуссия в нынешней Польше продолжается. Новые осложнения в отношениях России и Эстонии. Как урегулировать вопрос о правах русскоязычных эстоноземельцев? Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер представляет свои мемуары. Почему эта книга вызывает противоречивые оценки? Российская пресса обсуждает разногласия в стане российских политиков-демократов. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Пропавшее в Балтийском море российское рыболовное судно с 6 моряками на борту до сих пор не обнаружено. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», поиски прерваны до четверга. Организаторы марша несогласных обратились в Тверской суд Москвы с жалобой на столичные власти, запретившие акцию. Представители оргкомитета были вызваны сегодня в Московскую прокуратуру, где их предупредили о недопустимости нарушения законов. «Новая газета», где работала Анна Политковская, стала лауреатом международной журналистской премии, присуждаемой организацией «Репортеры без границ». Лидер белорусской оппозиции Александр Миленкевич, лауреат, присуждаемый Евросоюзом правозащитной премии имени Александра, Андрея Сахарова, решил передать награду 50 тысяч евро на помощь тем, кто борется за демократию в Белоруссии. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр назвал ужасным преступлением серию совершенных в стране убийств проституток. Полиция обнаружила 5 убитых женщин за последние 10 дней. Блэр пообещал полиции всемерную поддержку. Не менее 15 человек погибли и около 35 были ранены в результате серии взрывов в столице Ирака Багдаде. К югу от Багдада вооруженные люди совершили нападение на дом, где жила шиитская семья. Убито 9 человек. В городе Хан-Юнис, сектор Газа, убит исламский судья, член движения «Хамас». Его обстреляли из проезжавшего мимо автомобиля. Международный трибунал ООН по военным преступлениям в Руанде приговорил католического священника к 15 годам тюрьмы по обвинению в геноциде. Суд постановил, что отец Атанас Сиромба отдал приказ военизированным отрядам поджечь церковь, в которой находились 2000 человек. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Ивана Миронова, четвертого обвиняемого по делу о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. В Приднестровье обнародованы окончательные результаты воскресных президентских выборов. Главой непризнанной республики на новый срок избран действующий президент Игорь Смирнов. Инаугурация назначена на 22 декабря. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга кандидатуру Валентины Матвиенко для наделения ее полномочиями губернатора.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 13 декабря. Исполнилось 25 лет со дня введения в Польше военного положения. Коммунистический режим генерала Войцеха Ярузельского попытался таким образом подавить растущее в стране оппозиционное движение, возглавляемое независимым профсоюзом «Солидарность». В сегодняшней Польше этот день отмечается как день памяти жертв военного положения. Однако некоторые историки и участники событий 25-летней давности считают, что Ярузельский таким образом спас страну от советского вторжения. Об общественной дискуссии в Польше рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Утром 13 декабря 1981 года вместо привычных телевизионных и радиопрограмм поляки услышали музыку и обращение к народу генерала Войцеха Ярузельского, который объявил о введении в стране военного положения.
Обывательки и обывателе Польской Речепосполитой Людовой.
Гражданки и граждане Польской Народной Республики, обращаюсь сегодня к вам со словами о событиях чрезвычайно важных. Наше Отечество оказалось над пропастью. То, что сделано поколениями поляков, восстановленный из пепла войны польский дом, разрушается. Государственные структуры перестают действовать. Угасающая экономика ежедневно получает очередные удары. Условия жизни ухудшаются. На каждом предприятии во многих польских семьях люди поделились на два лагеря. В забастовке и акции протеста втягивают даже школьников. Появляются призывы силой расправиться с красными, людьми, которые имеют другие взгляды.
С людьми о отменных поглядах.
В тот же день в Польше начались аресты активистов оппозиции, а по протестующим против введения военного положения шахтерам открыли огонь. Полилась кровь. Мнения о том, насколько оправданным было введение военного положения в стране, до сих пор разделены. Одни говорят, что это было преступление против собственного народа, которому нет оправдания. Такого мнения придерживается, например, бывший оппозиционер, а ныне спикер польского сейма Марек Юрек. 13 декабря – это день памяти о всех погибших во время военного положения. Это были трагические события, поскольку режим жестоко расправился со стремлением народа к свободе и независимости. Положительный момент в том, что сопротивление поляков все же не удалось сломить даже введением военного положения. 80-е годы были периодом постоянной борьбы сопротивления. В результате мы не только добились своего, но Польша оказала также значительное влияние на то, что холодная война закончилась.
Певне за мало свят о тем памята,
сказал радио «Свобода» спикер польского сейма. Такого же мнения придерживаются депутаты от правых и либеральных партий, представленных в польском парламенте. Между тем, посткоммунисты из Союза левых демократов, которые находятся теперь в оппозиции, остаются приверженцами так называемой теории меньшего зла. То есть, утверждают они, если бы Ярузельский не ввел военное положение, то в Польшу вошли бы дополнительные части войск Варшавского договора, что привело бы к вооруженному сопротивлению и огромным жертвам. Вот что сказала радио «Свобода» бывший вице-премьер польского правительства и Союза левых демократов Изабелла Яруга-Новацка. Я в те дни была с мужем и двумя маленькими дочерьми в Голландии. Известие о военном положении было для меня трагедией. Я пережила огромный стресс. Казалось, все наши мечты о свободной Польше, независимой от московского диктата, теперь не сбудутся никогда. Потом, узнав мотивы, которые обуславливали принятие генералом Ярузельским решения о введении военного положения, я стала относиться к этому немного иначе. Военное положение было нашей драмой, но могли ли мы избежать этой драмы? Я не знаю ответа на этот вопрос. Генерал Ярузельский говорит, что это было сделано для того, чтобы избежать интервенции советской армии. Танки, полицейский час, неработающие телефоны – это был трудный момент в нашей истории, но, возможно, неизбежный. На слова Изабеллы Яругина-Вацкая, ее политический оппонент, вице-спикер Сейма, депутат от консервативной лиги польских семей Януш Добраш, заявляет, что теория меньшего зла и возможной советской интервенции была придумана коммунистами только для того, чтобы удержаться у власти. Это было зло. О чем здесь дискутировать? В 80-м году в Польше родилось прекрасное движение «Солидарность», которое начинало становиться движением общенародным. Его задушили, многие сломались. Перемены в Польше совсем иначе бы выглядели, если бы не военное положение. Столько поляков, причем нередко самых лучших, выехали из страны, и эти потери нельзя даже оценить. Историки говорят теперь, что никакой угрозы интервенции не было, что Ярузельский только помог советам. Примечательно, что посткоммунист Александр Квасневский, еще будучи президентом, заявил, что военное положение было злом, и что ни один здравомыслящий человек в этом не сомневается. Что на это ученые? Историк профессор Ежи Хольцер заявляет, что обоснованность введения военного положения в Польше помогли бы оценить документы советской армии и спецслужб того времени. Я уверен, что непосредственной угрозы советской интервенции не было, поэтому защита народа перед такой интервенцией — это не аргумент. Однако неизвестно, понимали ли тогдашние польские власти, Ярузельский, что Москва не собирается вводить свои войска в Польшу, говорит историк. Сам Ярузельский неоднократно заявлял, что берет на себя всю ответственность за введение военного положения, его последствия, и считает, что поступил тогда правильно. Примечательно, что несмотря на то, что большинство специалистов считают введение военного положения незаконным с юридической точки зрения, никто за это до сих пор не был наказан. По мнению бывшего оппозиционера, одного из лидеров «Солидарности», затем министра иностранных дел, а нынче депутата Европарламента Бронислава Геремка, поляки до сих пор не знают всей правды о декабрьских событиях 1981 года. Прошло 25 лет, эти события не должны вызывать ненависти или желание отомстить. Нужна правда, которая может означать только однозначное осуждение военного положения, решение о введении которого никак не служило интересам Польши, сказал Геремек. Спикер польского сейма Марек Юрек сказал нашему радио, что правящая нынче в Польше партия «Право и справедливость» считает, что справедливость должна быть восстановлена. Следствия идут, но это правда, что никто до сих пор непосредственно за военное положение не понес ответственности. Но это как раз является предметом политических перемен, которые сейчас осуществляются в Польше. Эти перемены должны привести к восстановлению справедливости и в этом деле. Институт национальной памяти Польши ведет 157 следствий по делам, связанным с преступлениями, совершенными во время военного положения, в том числе и против его главных авторов, генерала Войтеха Ярузельского и еще 10 высокопоставленных функционеров Польской Народной Республики, которые в 1981 году входили в Государственный Совет страны. По мнению следователей Института национальной памяти, они превысили свои полномочия, принимая декрет о военном положении и еще несколько декретов. Дело в том, что Конституция ПНР предусматривала возможность принятия Госсоветом декретов и введения военного положения только в перерывах между заседаниями Сейма. А парламент в то время как раз работал. Следствие планируется закончить в марте следующего года. Тогда документы будут переданы в суд. Когда начнется судебный процесс, и прежде всего, дождутся ли обвиняемые его завершения, никто сегодня с уверенностью сказать не может. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Подводим итоги среды, 13 декабря. Ухудшаются отношения России и Эстонии. МИД Эстонии направил дипломатическую ноту России в связи с акцией протеста, проведенной активистами молодежного движения «Россия молодая» у здания эстонского посольства в Москве. Недовольство МИДа вызвано тем, что пикетчики сожгли эстонский флаг. Пикет «России молодой» проведен в знак протеста против принятия в Эстонии закона, который запрещает советскую символику и приравнивает ее к нацистской. В частности, активисты «Молодой России» сожгли чучело эстонского солдата, повешенная в форме войск СС, а затем бросили ко входу в здание красные дымовые шашки. Никто из участвовавших в акции задержан не был. Много шума в Москве и Таллине наделал опубликованный недавно доклад Международной амнистии о дискриминации русскоязычных жителей Эстонии. Эстонские политики теперь упрекают правозащитников в излишней эмоциональности, а российские официальные лица подумывают над тем, как можно использовать выводы доклада в непростых отношениях с соседями. Подробности в материале корреспондента Радио Свобода Данилы Гальперовича.
Название доклада международной амнистии говорит само за себя. Языковые меньшинства в Эстонии, дискриминации пора положить конец. В документе говорится, что русскоязычное меньшинство, составляющее треть населения Эстонии, существенно ограничено в правах по принципу знания эстонского языка. Де-факто эти люди не могут получить работу, ограничены в праве на образование, и пресс-секретарь российского отделения международной амнистии Елена Франклин говорит, что безработица среди русскоязычных жителей Эстонии в 2.5 раза выше, чем среди эстонцев.
13% русскоязычного населения, да, из среды русскоязычного населения являются безработными. Эти цифры показывают, что существует дискриминация по трудоустройству в Эстонской республике. И это результат политики эстонских властей. Было отмечено, что, например, языковые курсы не позволяют людям достаточно овладеть эстонским языком. Более того, поскольку они платные, и государство не возмещает эти платные курсы, то есть деньги по курсам, тем людям, которые эти экзамены не прошли по эстонскому языку.
При этом международная амнистия учитывала и факт оккупации Эстонии Советским Союзом, и то, что, цитата из доклада, воспоминания о Второй мировой войне и послевоенном советском периоде по-прежнему свежи в памяти многих эстонцев. Но это, по мнению авторов доклада, не избавляет Эстонию от необходимости привести свое законодательство, что называется, в более европейский вид. Дело в том, что под установленное эстонским законодательством определение национального меньшинства многие русскоязычные не попадают, так как, чтобы официально принадлежать к меньшинству, человеку нужно быть гражданином Эстонии, а чтобы им стать, нужно сдать тест на знание эстонского языка. Теперь легко себе представить, насколько эстонский язык нужен, например, жителям Нарвы, среди которых носителей русского языка, по данным той же международной амнистии, 95%. Тем не менее, многие эстонские политики видят в докладе не цифры и логику, а эмоции, говорит заместитель председателя комиссии по международным делам парламента Эстонии Марко Микхельсон.
Многое, что высказано в этом докладе, не соответствует реально действительности. Оценки слишком, даже можно сказать, эмоциональные. Я бы не использовал слово дискриминация. Я думаю, что это все-таки термин прошлого. И вообще я могу сказать, что в Эстонии за последние 15-16 лет такого не происходило. Конечно, надо учитывать все-таки ту историю, ту ситуацию, которая сложилась после распада Советского Союза. Понятно, что ситуация как бы была новая, но я бы сказал, что в плане языковой какое-то ущемление прав человека я не вижу.
Доклад был раскритикован в Эстонии на самом высоком уровне. Президент страны Томас Хендрик Ильвес заявил, что некоторые за последние 15 лет могли бы уже и выучить эстонский. А Министерство образования Эстонии сообщило, что в докладе много неточностей и поверхностных суждений. Елена Франклин из международной амнистии так не считает.
Международная амнистия не допускала никаких ошибок в своем исследовании. Исследование проводилось целый год и встречались с теми же министерствами, которые впоследствии стали нас критиковать. Этот доклад обсуждался и до выпуска самого доклада, как я сказала, и данные были предоставлены этими министерствами. Поэтому, ну, хотелось бы, конечно, услышать более конструктивную критику, однако пока ее не поступило.
Особенно докладу международной амнистии обрадовались в Москве. Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев заявил Радио Свобода, что документ будет использован по максимуму.
Разумеется, мы будем использовать выводы экспертов Amnesty International. Мы уже это делаем. Я, скажем, передал текст этого доклада уполномоченному по правам человека Совета Европы господину Томасу Хаммарбергу. Мы обратили внимание на содержание этого доклада наших коллег в эстонской делегации в ПАСЕ. Мы будем, разумеется, использовать положение этого доклада при дальнейших дискуссиях и в юридической, и в политической комиссиях ПАСЕ, которые занимаются этим вопросом, несмотря на то, что Эстония искусственно выведена из-под процедуры мониторинга Совета Европы. И мы не исключаем того, что эти выводы повлияют на умонастроение европейских депутатов, которые наконец-то посмотрят на ситуацию по существу, озаботятся массовыми фактами нарушения прав человека в Эстонской Республике и, возможно, прислушаются к нашей известной позиции о том, что снятие с Эстонии мониторинга было преждевременным, политизированным решением Парламентской Ассамблеи Совета Европы и должно быть пересмотрено.
Между тем, в Эстонии, критикуя доклад международной амнистии, вряд ли смогут полностью устраниться от учета рекомендаций, которые в нем изложены. Во всяком случае, Марко Микхельсон говорит, что обычно к требованиям международных организаций, даже общественных, в Таллине относятся серьезно.
Мы очень очень тесно работали и работаем всякими международными организациями. Те предложения, которые были сделаны, скажем, ОБСЕ в свое время, наш правительство очень серьезно этим относился. И я думаю, что наше министерство по нацменьшинствам будет относиться к этому докладу серьезно. И в тех сюжетах какие-то вопросы не дорабатаны. Я думаю, что это будут и учтены те нюансы или те вопросы.
Константин Косачев, однако, не испытывает особого оптимизма по поводу скорого улучшения условий жизни русскоязычных жителей Эстонии.
Для руководства Эстонии, к сожалению, линия на выдавливание из страны русскоязычного населения, на воссоздание Эстонии как моноэтнического государства является линией стратегической. И у меня нет больших надежд на то, что доклад Amnesty International произведет какое-то кардинальное воздействие на умонастроение эстонских политиков, которые сейчас большей частью, к сожалению, находятся во власти националистических, шовинистических настроений.
Однако в скором будущем к России могут быть предъявлены претензии, похожие на те, что предъявляются Эстонии. Кремль уже ввел в обращение термин «коренные жители», и те, кто оказывается некоренным, вправе говорить о дискриминации. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня — это лауреат правозащитной премии имени Сахарова, журналистка «Новой газеты» Анна Лебедева. Сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Бывший канцлер ФРГ, а ныне глава наблюдательного совета североевропейского газопровода Герхард Шрёдер совершает турне по Германии, представляя свою книгу воспоминаний «Решение. Моя жизнь в политике». Во время встречи с читателями Шрёдер комментирует важнейшие политические события как в Германии, так и за ее пределами. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Книга воспоминаний Герхарда Шрёдера «Решение. Моя жизнь в политике» уже стала бестселлером в Германии. Бывший канцлер разъезжает по стране, охотно раздавая автографы. В планах Герхарда Шрёдера побывать в 23 городах. В книге Шрёдер упрекает нынешнего канцлера Германии Ангелу Меркель в отсутствии лидерских качеств. Шрёдер делится с читателями впечатлениями о его личных встречах с главами других государств, в том числе с Джорджем Бушем и Владимиром Путиным. Кроме того, Шрёдер пытается обосновать правильность и эффективность начатых им в Германии социальных реформ. 500-страничная книга была написана с удивительной скоростью, буквально через год после того, как Герхард Шрёдер оставил пост канцлера Германии. Немецкая газета «Rheinische Merkur» опубликовала специальный комментарий. В одном из недавно обновленных рейтингов, отмечает газета, содержатся имена наиболее влиятельных персонажей и людей, никогда не существовавших в природе. Первое место в этом списке занял ковбой из рекламы «Мальборо». На втором месте – «Большой брат» из романа Джорджа Оруэлла «1984». Среди наиболее известных персонажей, никогда не существовавших – «Санта-Клаус» и «Кукла Барби». Газета задается вопросом, почему в этом списке нет бывшего канцлера Германии Шрёдера. По мнению издания, после того, как Шрёдер начал работать в концерне «Газпром», лишь немногие немцы продолжали верить в то, что Герхард Шрёдер действительно существовал. И вот, отмечает газета, внезапно появились мемуары бывшего канцлера, который напомнил о себе немецкой публике. Вот что сам Герхард Шрёдер говорит о книге воспоминаний «Решение. Моя жизнь в политике». Это не мемуары в классическом смысле. Это попытка подробнее рассказать об определенных этапах моей политической биографии, объяснить, почему с моей точки зрения я принимал те или иные решения. Оппоненты бывшего канцлера, исходящего сейчас в правящую коалицию Христианско-демократического союза, отмечают легковесность мемуаров, желание Шрёдера сделать саморекламу. Говорит Юрген Рютгерс, премьер-министр земли Северной Рейн-Вестфалия, один из лидеров Христианско-демократического союза Германии. Я советую Герхарду Шрёдеру взять пример с Михаэля Шумахера. Я имею в виду то, как следует завершать карьеру. Немало внимания в книге уделено России. Герхард Шрёдер утверждает, что в интересах Европы открыть России доступ к европейскому энергетическому рынку. По словам Шрёдера, следует открыто задаться вопросом о предоставлении российским бизнесменам возможности приобретать доли в немецких энергетических компаниях и городских теплостанциях. Шрёдер считает, что открытость рынков будет способствовать переплетению европейской экономики с быстро поднимающейся российской экономикой. По поводу же российской политики Герхард Шрёдер говорит следующее. Взгляните в прошлое, в 19 век. По сравнению с царской деспотией в России, Германия была правовым государством. В 20 веке в России правили Ленин и Сталин. А затем в 90-е годы Россия пережила тяжелый период, связанный с исчезновением государства. Заслуга Путина в том, что он и реорганизовал государство и создал таким образом условия для развития демократии в российском обществе. В хаотичной ситуации, которая сложилась в России из-за действий мафиозных структур, деятельность политических институтов носит несколько односторонний, не вполне корректный характер, в какой-то степени внеисторический. Я высказываюсь за то, чтобы демократия в России изменилась, в том числе с помощью других стран. Однако эта помощь должна носить соразмерный характер. Во время встреч с читателями Герхард Шрёдер в очередной раз выступил в защиту президента России Владимира Путина от критики его понимания демократии. По мнению бывшего канцлера Германии, не существует причин для отказа от прежнего мнения о Путине как о демократии чистейшей воды. Говоря о случае с отравлением бывшего офицера Федеральной службы безопасности России Александра Литвиненко, Шрёдер выразил удивление по поводу готовности делать выводы, не зная фактов. Конец цитаты. Бывший канцлер Германии не верит в то, что Россия сползает от демократии к авторитарному государству. По мнению Шрёдера, в России продолжается процесс демократизации, к которому стремится нынешнее российское правительство, хотя этот процесс и сопряжен с немалыми трудностями. С мнением Герхарда Шрёдера о российской демократии не согласно федеральное правительство ФРГ. Вот что о российском руководстве пишет официальный сайт Министерства иностранных дел Германии. И в 7-й год своего правления президент Путин пользуется широкой поддержкой населения. Ему лояльны правительства страны, а также обе палаты российского парламента. В то же время усиление президентской власти сопровождается ограничениями демократического процесса и политической конкуренции. С некоторых пор в России усилился государственный контроль за средствами массовой информации. Тенденция в пользу управляемой свободы слова характерна для предвыборной кампании в России 2007-2008 годов. Конец цитаты. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. 13 декабря комментаторы московских газет обсуждают ситуацию на либеральном фланге российской политики после завершения третьего гражданского конгресса и в свете перепалки представителей разных демократических партий. У микрофона мой коллега Владимир Бабурин.
«Коммерсант» выносит в заголовок слова Гарри Каспарова, лидера Объединенного гражданского фронта. «У меня в офисе обыск, а кто-то ходит в Кремль». Каспаров, отмечает «Коммерсант», не удержался от шпилек в адрес лидеров СПС и «Яблоко», которые принимали участие в недавней встрече президента с лидерами политических партий. Когда руководитель партии приходит к президенту Путину, и после этого Путин подписывает закон, который фактически упраздняет выборы, имелись в виду поправки об отмене порога явки, неважно, что руководитель партии говорил на этой встрече. Он дал частицу своего политического ресурса правящему режиму, объяснил лидер ОГФ. Власть нуждается в легитимизации, поэтому она использует принцип «разделяй и властвуй», находя способы высасывать эту легитимизацию из гражданского общества. «Коммерсант» также обращает внимание, что когда на трибуну вошел зампред «Яблоко» Сергей Митрохин со словами «он провокатор», президиум демонстративно покинул господин Сатаров. Тут дискуссия о том, кто самый оппозиционный, можно ли ходить в Кремль, возмутился яблочник. Но прийти к власти можно только опираясь на широкие силы общества. А если вы каждого второго подозреваете, что он какой-нибудь коллаборационист, то у вас никогда не будет власти и влияния. Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов призвал оппозицию объединиться к парламентским выборам в коалицию, а затем выдвинуть единого кандидата в президенты, пишут «Новое известие». В «Яблоке» это предложение назвали бессмысленным, а в СПС сообщили, что такое объединение возможно лишь против Гитлера или Сталина. Публикация называется «Разъединительный съезд». Издание «Газета» сообщает, что объединение СПС и «Яблоко» на выборах в Подмосковье не состоится. Белых предложил баш на баш. За это товарищи Явлинского вольются и поддержат список СПС в Петербурге. Газета обратилась к зампредседателю «Яблока» Сергею Митрохину. Он без раздумий заявил, что по соцопросам в Петербурге «Яблоко» набирает вдвое больше, чем СПС, уступает только «Единая Россия», поэтому отказываться от собственного списка просто бессмысленно. «Мы считаем предложение по Московской области нарушением договоренностей, по которым «Яблоко» не выставлялось в Пермском крае, и рассчитывало, что СПС сделает то же самое в Петербурге». Практически все газеты пишут, что накануне в офис Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова наведались более 10 представителей Главного управления МВД по Центральному федеральному округу. По словам представителей МВД, обследование было проведено после получения оперативной информации о том, что во время марша несогласных, инициатором которого выступил Каспаров, могут прозвучать экстремистские призывы и возможные провокации. Ведомости приводят комментарии состоявшего с Каспаровым в 90-е годы в Демпартии России Валерия Хомякова. Сейчас он генеральный директор Совета по национальной стратегии. Представить себе Каспарова экстремистом при всем желании невозможно. Равняя под экстремизм оппозиционные действия Каспарова, власти только дают ему информационный повод для рекламы, подстегивая интерес к мероприятию. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы 13 декабря. Ростовский журналист Анна Лебедева, лауреат премии имени Андрея Сахарова «Журналистика как поступок». В жюри этой премии входят известные российские журналисты и правозащитники. Анне Лебедевой 50 лет. Она родилась в Ростове-на-Дону. Там же получила журналистское образование. Работала в областной газете «Молот». Была главным специалистом Государственной службы занятости. Потом работала в издательском доме «Крестьянин» и Ростовской новой городской газете. С 99 года сотрудничает с либеральными центральными изданиями. С 2002 года собственный корреспондент «Новой газеты» из Москвы в южных областях России. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит обозреватель «Новой газеты», правозащитник Эльвира Горюхина.
Жюри Сахаровской премии с самого начала делало ставку на журналистов из регионов, потому что заслуга, конечно, есть большая всех столичных СМИ. Это понятно. Они защищены корпоративной солидарностью, они защищены своими газетами, они защищены тех, кто их держит. Незащищенность регионального журналиста не представляется даже возможным тому, кто здесь работает. Когда такие, как Аня, поднимают темы, допустим, нелегального, криминального бизнеса, Слизки, Володина и всех этих прочих, да, я все время думаю, как она продолжает там жить. Потому что одно дело, когда ты из Потаповского 3 говоришь об этом под прикрытием определенной армады журналистов, когда ты говоришь об этом оттуда, вот из Ростова-на-Дону, что интересно в ней? Журналисты провинциальные, многостаночник. Мы все специализируемся на каких-то темах, да? Аня пишет обо всем. Она дотронулась сейчас и до темы Беслана. Она сейчас корреспондент «Новой газеты» по югу России. Ее волнует коррупция, ее волнуют земельные проблемы. Она рассказывает об отдельных крестьянах, которые лишили своего пая. Она рассказывает о том, как отнимают землю крестьян. Многообразие тем, оно просто изумляет. Это жизнь сегодняшнего журналиста в регионе, который обязан писать о том, чем болеет регион, чем он живет. Несмотря на то, что она сказала, что ее как бы возможность исчерпана, на самом деле, так как она работает, как вот ее работа за этот год оценена, это так она работает все годы. Это никакой не исключительный год. Это не подбор каких-то очень удачных публикаций. Аня так работает каждый год. Вы знаете, когда такое качество журналистики ежегодное, когда такое бесстрашие ежегодное, то это, конечно, дорогого стоит.
У «Человека дня» Радио Свободы говорил обозреватель «Новой газеты» Эльвира Горюхина. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 13 декабря. Над выпуском работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Андрей Ямочкин, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до вечера пятницы. Завтра программу проведет мой коллега Дмитрий Волчек. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Как обычно, по средам Иван Толстой представит европейский выпуск радиожурнала. Среди тем программы «10-я годовщина создания европейских филиалов Эрмитажа». Не пропустите. Всего доброго.
Представители нашего народа уехали из страны и до сих пор не вернулись.
Надеемся, Евросоюз не совершит исторической ошибки.
Бойкот выборов. Единственный выход есть по выборам декабря 7-го.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вельми хутко.
Очень скоро Белоруссия вернется в европейскую семью. Диктатуры не имеют исторического будущего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте. www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.